Глава 12. Командир роты, словно легендарный Иней на краю утеса, стоял на ребристере 149-й БМП и, начиная от полкача и заканчивая Джамалуддином, крыл отборным матом всех и вся. Стрелки часов давно уже перескочили за 4:30, а они еще не выдвигались, ждали хозяина. Неизвестно каким образом, но о том, что 4-я мотострелковая прихватила болтуна, Смирнов узнал той же ночью. В 3:30 подполковник лично связался со старшим лейтенантом и в самых изысканных выражениях порадовал обещанием в назидание неблагодарным потомкам вывернуть очко наизнанку. Как чуть позже сообщил комбат, две машины со штабистами, возглавляемые самим, спешили присоединиться к роте, дабы непосредственно руководить захватом базы оружия кишлаки Хаксари. Через 30 минут, обшитый автоматными магазинами, увешанный гранатами, дымами, ракетами и прочими цацками, небрежно перекинув через левую руку навехонький АКС, к 149-й подошел комполка. Кинув пронзительный взгляд на издерганного, обезумевшего от страха пленного, он прошипел в лицо старшему лейтенанту. «Я смотрю, он у вас плохо спал». «А у него бессонница, товарищ подполковник». Попробовал за ротного отшутиться стоявший поодаль Пономарев. «Ты бы заткнулся, сучка, сопляк вонючий!» Не сводя злобного взгляда с командира 4-й мотострелковой, при всех неожиданно громко рявкнул Смирнов. Выдержав паузу, он резко повернулся на окованных стали каблуках и пошел прочь. Но через 5 шагов резко остановился и, медленно повернув голову, с угрозой в голосе раздельно произнес: «Если вы мне, недоношенные, провалите дело, сгною!» К 6 часам утра БМП 4-й роты и машины штаба полка вошли в небольшой, аккуратненький населенный пункт. То, что в Хаксари живут крутые перцы, виделось во всем. Добротные немаленькие дома, откормленный и ухоженный скот, несуетливые местные жители, а главное – спокойные уверенные лица. Идиллию обломали за несколько минут. Не прошло и четверти часа, как все жители, до единого, были согнаны к площадке напротив мечети. В первую очередь занялись усадьбой парняги номер 1 – Мулы. Сокрушая все на своем пути, взламывая стены, дверные и оконные проемы, в результате обыска обнаружили две мелкокалиберные винтовки советского производства и к ним несколько пачек патронов. Кроме того, нашли небольшой пистолет и крупную сумму денег – около 80 тысяч. Почему-то считалось, что более 10 тысяч афгане может быть только у духа. Мулу, благообразного белобородого старца, смотревшего на шмон с нескрываемым презрением, арестовывать все же не стали. Пока потрошили усадьбу, первые два взвода роты заняли господствующие позиции на самых высоких крышах селения, в то время как штабисты с полкачом и начальником особого отдела остались во дворе дома Мулы, куда было решено сносить остальное оружие. С ним остался и командир 4-й мотострелковой. Пономарев, взяв с собой переводчика и гору, погнал по кишлаку еле волокущего ноги пленного, который показывал на людей, прячущих, по его словам, оружие. За ними увязался и Саша. Некоторые отдавали стволы сами, у иных приходилось искать. Иногда находили. За пару часов насобирали 20 единиц. Но все не то. В солидной куче не было ни одной по-настоящему боевой модели. В лучшем случае охотничья, спортивная или подобное ржавое старье, а в основном допотопные шомпольные ружья. Не улучшил положение и добровольно кем-то сданный симпатичный австрийский револьвер. Взводный, заведенный с самого подъема, напоминал грозовую тучу и даже чуть потемнел лицом. Во время очередной ходки он затащил верещавшего благим матом бабая в крошечную клуню и, видимо, хорошенько там на него надавил. Эти несколько минут, пока Шавкат и Гора стояли на шухере, стали единственной передышкой, когда Саша смог перевести дыхание. Все время до этого он безучастно исполнял почетную, но неблагодарную миссию носильщика вражеских трофеев и, как угорелый, мотался между домом Мулы и командой сборщиков подати. Саша даже отдал свой пулемет Валерке. Не в моготу стало. После очередной встряски еще более пошатывающийся болтун указал на высокого степенного дыхканина средних лет. По словам отставного суперинтенданта, выходило, что у этого мордоворота припрятано два АКМа и еще кое-чего по мелочам. Прибыв на его усадьбу, порядком замученные мужики ничего там не обнаружили, хоть и постарались на славу, а сам хозяин явно и не собирался расставаться с припасенным якобы арсеналом. Потерявший уже всяческое терпение Пономарев резко ткнул его обеими руками в грудь и заорал в лицо: «Ну ты, тварь, где стволы, падла?» Мужчина, улыбнувшись и спокойно разведя руками в стороны, отрицательно покачал головой. «А ну дай ему пару раз!» Вторично взведенного солдата просить не пришлось. Перекинув винтовку в левую руку, гора широко шагнув, всадил дыхканину ногой в центр живота, а когда тот, с хрустом ударившись всем телом о стену своего дома, согнувшись, падал на него, он встретил бесчувственное тело страшным ударом локтя в голову. Раздался специфический треск ломающейся кости, и сметенный наземь афганец, словно в эпилептическом припадке, судорожно выгибаясь дугой, быстро-быстро засучил ногами по пыли. Взводный окончательно взбесился. «Ты что, идиот? Ты что, бля? Да ты что, охуел? Ты его убил нахер! Да ты нас всех посадят!» Гора, не вполне понимая, что произошло, яростно прохрипел: «Да пошел он!» Лейтенант и вовсе взревел: «Заткнись, все, тихо, тихо! Давай, кретин, поднимай, поднимай, блядь, говорю! Понесли, быстро!» Подхватив под руки агонизирующее тело, они, выбиваясь из сил, повлокли его по крышам. Видимо, не сориентировавшись в суматохе, взводный, его напарник и тяжело умиравший мужчина через минуту оказались над усадьбой Мулы. Начальство, увлеченно о чем-то переговариваясь, стояло к ней спиной. «Толкай!» — прошипел Пономарев. И когда гора наклонил почти затихнувшее тело над двухметровым дувалом, лейтенант с силой пихнул труп ногой в поясницу. Толпа, услышав тупой удар тела оземь, как по команде, разом повернулась. Взводный, сколь можно естественный, промолвил: «Вот, блядь, сорвался!» «Пономарев, где автоматы?» — холодно поинтересовался полкач. «Пока нет, товарищ подполковник. Все четверо ко мне! Бегом!» Широко расставив ноги, подполковник Смирнов, покачиваясь зад-вперед, стоял перед замученной, парализованной страхом четверкой и, явно наслаждаясь проводимым на них впечатлением, медленно и нарочито спокойно перечислял. «Так, красавцы! Издевательство над пленным – раз. Сокрытие оперативной информации в боевых условиях – два. Зверское убийство мирного – оружия нет? Нет. Мирного жителя – три. Не дохуяли, а, Пономарев? Че молчишь, сучонка?» «Он сам сорвался, товарищ подполковник», — промямлил взводный. «Ты мне брось, лейтенант, по ушам ездить. Я уже лет 20 как кулак разрабатывать бросил, понял? Ты кого наебать хочешь? Мне что, сраку тобой подтереть, а? В общем так, ищи. Хорошо, ищи. Как хочешь. Не найдешь? Ну ты знаешь. Кругом свободные».